Дорогие радиослушатели, мы продолжаем цикл передач «Византия. Православное царство». У нашего микрофона кандидат исторических и доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета Дмитрий Игоревич Макаров. Дмитрий Игоревич, я предлагаю сегодня поговорить о житии святителя Григория Паламы, о том, какова была его духовная родословная, как так в его жизни сложилось, что он стал монахом, что выдающиеся богословские знания византийской ученой стали уделом этого человека, от каких корней он напитался и божественной, и человеческой мудрости, как так получилось, что, будучи еще сравнительно человеком молодым, он уже сподобился вот такой глубины ума и благочестия.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Действительно, история сохранила нам житие святого Григория Паламы, написанное его учеником и келейником в то время, святым Филофеем, который был потом патриархом Царьграда, Константинополя. Из этого жития в целом мы знаем основные этапы подвига Григория Паламы. Будущий святитель родился в знатной семье выходцев из Малой Азии. Отец его, Константин Палама, был сенатором. Кстати, замечу, что само наличие фамилии Палама указывает на знатность рода. В ту пору фамилии были далеко не у всех греков православных. А отец Григория Паламы занимался умной молитвой, причем даже на заседаниях сената. И император тогдашний Андроник II, видя это, ничуть не препятствовал, наоборот, поощрял Константина Паламу в этих его занятиях. Семья была строго аскетичной, в чем-то напоминает другие лучшие православные семьи, известные нам семьи Василия Великого, например. То есть в семье было два брата и, по-моему, две или три сестры. Две сестры, по-моему. Они впоследствии так было Господу угодно, чтобы все они стали монахами. Святой Григорий Палама, будущий архиепископ, учился при императорском дворе вместе с сыном императора Андроника II, будущим тоже императором Андроником III, лучших учителей империи, у видных государственных мужей, которые были в то же время крупными философами, писателями. Изучал он разные дисциплины, но особенно сообщается о его успехах в изучении философии Аристотеля, включая и логику, и метафизику, и, ну, весь корпус трудов Аристотеля. Но какими-то познаниями Григорий Палама обладал и по традиции платонизма, и в естественных науках, там, метеорология, астрономия, геометрия и так далее, что видно по его трудам. Ну и также в древней истории и риторике. И сообщается в житии, что когда святому Григорию было 17 лет, то есть около 1311-1313 года, император вызвал его к себе, видимо, на заседание совета и велел, значит, выступить с речью об Аристотеле. И святой Григорий Палама выступил, так блестяще произнес эту речь, что император Андроник воскликнул, что поистине, если бы сам Стагерит, сам Аристотель был здесь, то он похвалил бы этого юношу. Вот так глубоко святой Григорий Палама изучил учение Аристотеля. Что, конечно же, потом помогло ему впоследствии в богословском раскрытии тайны исихазма, тайны бытия с Богом. Ну, то есть, казалось бы, что Григорий Паламе готова на блестящая карьера государственного мужа, политика, деятеля. Так оно вполне могло бы быть, если бы сам святой Григорий желал того, хоть сколько, да. Но святой Григорий, подобно многим другим святым мужам, стремился к умному деланию, к труду, непрестанному труду по спасению своей души. В житии мы читаем, что уже еще будучи в миру, он встречался с праведными монахами. Мы знаем даже имена некоторых из них. Это святой Феолипт, епископ филадельфийский. Филадельфия – это был небольшой город в Малой Азии, в ту пору занятый турками. Так что этот святой муж большую часть своей жизни проводил в Константинополе. И вот этот великий святой и другие монахи научили Григория еще в миру умной молитве, Иисусовой молитве, каким-то основам собирания ума, его концентрации, трезвения, также основам богословия. Ну, разумеется, святой Григорий знал Писание, читал жития, еще будучи мирянином. И вот в один момент умирает отец, сенатор. Ну, семья, в принципе, не то, что остается без средств, но возникает вопрос перед всеми членами семьи, как жить дальше. И святой Григорий, которому было около 20 лет, уговорил всех, подчеркиваю, всех членов своей семьи, то есть это была мать, по-моему, две сестры и брат, уйти из мира, стать монахами. Ну и все согласились, в общем-то, достаточно строгую жизнь они вели еще в миру. Поэтому для них это не было каким-то потрясением, какой-то революцией. Они, в общем-то, к этой жизни себя не готовили. Дальше Григорий устраивает мать с сестрами в один из монастырей женских в столице, а сам с братом отправляется на Святую Гору Афон. Здесь надо сказать, что в Византии в ту пору в одном Константинополе было больше сотни монастырей, действующих и мужских, и женских, и по всей империи монастырей тоже было очень много. Есть специальные каталоги, составленные учеными, которые занимают не один том большого формата. Святая Гора Афон в ту пору уже была крупнейшим центром православного мира, православного иночества. Ну, известно, что Великую Лавру святой Афанасий Афонский основал, по-моему, в 963 году. Крупнейшим центром сихазма Афон стал середина 13 века, как мы говорили в прошлый раз, благодаря деятельности Никифора и сихаста и так далее. То есть, к той поре уже где-то с полвека шло духовное это возрождение. Эта традиция духовной жизни, она уже пробуждалась и развивалась. И вот на Афон, как известно, путь лежит через Фессалонику, северную столицу Греции, второй город империи по величине. Заодно в скобках замечу, что кафедральный храм там сейчас носит имя святителя Григория Паламы. Какое-то время братья провели в Фессалонике, где познакомились с другими ревнителями, ищущими христианского просвещения. Создали свой небольшой такой кружок ревнителей жизни по вере отеческой, по вере православной. Из этого кружка потом впоследствии вышел, например, митрополит патриарх Константинопольский Исидор святой. То есть завязывали связи среди монахов и светских интеллектуалов, болевших за православие. По пути сообщается о таком инциденте, что Григорий был вынужден, его попросили вступить в спор с еретиками, богомилами. Когда он их разбил силой доводов, они его попытались отравить, но Богу было угодно, чтобы святой не только выжил, даже и особенно не пострадал от этого, от этой попытки. И вот он, святой Григорий, прибывает на Афон, где-то в конце 10-х годов, в начале 20-х годов 14 века, и там он проходит долгий путь монашеского подвига и искуса. Значит, в принципе, первые письменные труды святителя Григория относятся к началу 30-х годов, где-то к 1332-му, 3-му, 4-му годам, вот так вот. На Афон он прибыл примерно лет за 15-14 до этого, то есть примерно полтора десятка лет, которые он провел в разных обителях и пустынях. Он приобрел духовный опыт, настолько очистил свое сердце, душу, ум и тело, что смог видеть свет Божий. Этот свет неоднократно, конечно же, являлся ему, что видно по его трудам. И на Афоне везде существует устойчивая традиция почитания Григория Паламы, и современные старцы прямо об этом говорят. Те люди, которые пережили тот же опыт. Это, в общем-то, срок действительно довольно краткий, насколько мы с нашей грубостью душевной можем судить. Но были, может быть, люди, которые быстрее доставились, но Григорий Палама очень быстро и, можно так сказать, неуклонно, непреткновенно прошел этот путь. Жил он и в Великой Лавре святого Афанасия какое-то время, был какое-то время монахом-игуменом одного из главных монастырей Святой Горы, монастыря Эсфигмен, но братья не вынесли строгости жития, которую он ввел, и взмолились проту, главе монастыря Святой Горы, о замене игумена. Подобная история была в свое время с Семеном Новым Богословом. Монахи его монастыря также бунтовали против него, против его строгости. И с некоторыми другими великими подвижниками. То есть, Григорий прошел, у него был опыт жития в Киновии, в общежительном монастыре. Кроме того, он в нескольких пустынях подвязался под руководством опытного старца, скитская форма жизни. Старец с двумя или тремя послушниками, которые неподалеку от него в своих кельях живут. Но в случае необходимости ходит к нему и каждый день исповедует помыслы. Также святой Григорий Палама сообщается, что он жил в пещере над Великой Лаврой, примерно где-то в части пути, на одном из самых высоких мест Святой Горы. И сегодня тоже, насколько известно, водит паломников к этой пещере, в которой подвязался святой Григорий по крутому уступу. То есть в довольно-таки неприступном месте. И вот тут надо сказать, что те несколько лет, что святитель жил в пещере, он не ушел в полный затвор, как, допустим, святой Варсонофий египетский в VI веке, а 5 дней в неделю в будни он проводил в этой пещере, в трудах, в подвигах, в молитвах, в плаче постоянном, в полном воздержании, конечно же, от всего. Ну, пищу ему, очевидно, носила братья раз в 2 или 3 дня. А на выходные, суббота, воскресенье, святой Григорий спускался, в прямом смысле слова, вниз с своей горы, братьям, в Кафаликон, соборный храм, значит, Великолавра, да, и участвовал в богослужениях, таинствах, причащался сам святых даров Христовых, беседовал о духовной жизни, пел псалмы. То есть вот такой вот образ жизни историки церкви называют характерным для исихазма 14 века, для святогорского афонского исихазма той поры. Как бы такой средний путь, берущий все лучшее и от отшельничества, и от киновии. Поистине такой царский золотой путь. Таким шел святитель Григорий Палама. То есть вот это первый традиционный, конечно же, этап его жизни, этап подвижнический, этап приобретения навыков, достижения бесстрастия ума, богомыслия и богозрения. Ну и, конечно же, значит, братьям было известно о его дарах, о ревности, по вере. И вот начинается следующий этап его жизни, условно говоря, этап полемический, а третьим еще будет пастырский. То есть, в принципе, если как-то классифицировать, можно выделить 3 главных этапа в жизни Григория Палама, монаха. Это чисто аскетический, подвижнический, это полемический и пастырский. Здесь надо сказать, не перечисляя все, там фактов довольно много в жизни разных, но вот в 30 лет он был рукоположен в пресвитера, в священника, значит, в монахи был пострижен еще раньше, значит, лет в 20 с небольшим, а в 30 лет по всем нормам канонического права строгим, которые тогда действовали в Византийской империи, он был пострижен, рукоположен в пресвитера, ну и служил священником, и дальше, значит, то есть стал иеромонахом. Ты оставался им в течение примерно 20 лет до своего назначения на Солунскую кафедру на одном из церковных соборов. Приблизительно в 1334-35 годах в Византии происходят события, которые дали толчок исихазским спорам. К этой поре Григорий Палама уже начал писать собственные труды. На фоне была достаточно живая, устойчивая традиция почитания одного из древнейших подвижников этой святой горы, святого Петра Афонского, жившего в X веке, во времена святого Афанасия. И едва ли не первым трудом Палама было житие, слово на житие преподобного Петра Афонского. Сегодня оно издано по-русски и по-гречески на святой горе Афон с прекрасным комментарием. В принципе, достаточно легко доступно желающим. Также, вероятно, к этому периоду относятся 3 главы о молитве и чистоте сердца. Это небольшое произведение, буквально 2 странички по величине, наверное, подводит первый промежуточный итог собственным аскетическим опытом водам духовных подвигов святого Григория. То есть он уже зарекомендовал себя как братья, как опытный писатель, аскет, сердцеведец, опытный духовный учитель и проповедник, потому что его древнейшие проповеди были, вероятно, произнесены тогда же. В частности, проповедь на усекновение главы Иоанна Предтечи, которую мы упоминали мельком в прошлой передаче. И вот появляются люди, которые начинают возмущать спокойствие византийской церковной жизни. Или, может быть, точнее сказать, нарушать ее привычный, сложившийся веками ход и устои. Мы упомянули важнейшее понятие исихазские споры, как бы между делом посреди фразы. Это огромнейшее понятие, это понятие, по которому называют всю ту эпоху, о которой мы говорим, 14 века. Ведь ее так и называют в ученых кругах богословских эпох исихазских споров. А сами эти споры – это важнейшее духовное событие, духовный процесс после великих христологических тринитарных споров, после иконоборчества, после так называемой схизмы святого Фотия в IX веке и так далее, и так далее. В чем же суть, в чем же важность этой эпохи? Значит, хронологические рамки ее могут быть определены, если примерно говорить, времени 30-х, конца 60-х годов. То есть эта эпоха длилась 35-40 лет, самый такой ее пик. В принципе, что главное нужно об этом знать? Это была эпоха, когда православию был брошен новый вызов. Ну, вы знаете, каждая последующая ересь после, наверное, монофизита определялась как ересь ересей. То есть иконоборчество определяли как такую архиересь, которая была все собрана, как бы все дурные, так сказать, и плоды, все плевелы прежних ересей. Ну, действительно, иконоборчество отрицало факт воплощения Сына Божия и святость святых, и Богородицы. Так вот, то же самое святой Фотий говорил о латинском учении о исхождении Святого Духа. Сейчас не время вдаваться в эту тему, она отдельная, очень важная сама по себе. И так вот, и теперь пришли новые еретики, Характерно же то, что всех их называют антиполемитами. Понятно, по какой причине, потому что всем им, как такая нерушимая скала, и пастырь Церкви Христовой противостал святитель Григорий Палама. Антиполемиты очень пестрая такая ересь, в ней разные компоненты выделяются, и латинская схоластика, томизм на византийской почве, и какой-то консерватизм, формализм, эдакое богословие, дающее нафталинам, если так как-то литературно выражаться, и богословие архивариусов и архивных крыс, простите бог за грубость. То есть что-то такое вот очень желающее какое-то такое втиснуть, грубо говоря, православие в какие-то узкие, давным-давно, веками назад определенные рамки. Сторонники такого светского гуманизма, который потом возобладал эпоху Ренессанса на Западе. И вот этим людям, они достаточно разнородные группы представляли между собой, противостала церковь в лице, прежде всего, монахов и исихастов, носителей опытного, живого, библейского, святоотеческого церковного предания. Именно так эту тему трактуют современные патрологи. И православные, во многом уже, кстати говоря, и католические тоже, глядя на православных, и сербы, и греки, и русские ученые, тот же Мейндорф, тот же Христу и так далее. То есть это такой общий взгляд, в общем-то это достаточно очевидно. В общем, исихастские споры, это спор и об исихазме, как методе молитвы, и о необходимости самой молитвы вообще, и о Боге, и о познании Бога. То есть, в принципе, в эту эпоху были переосмыслены все важнейшие вопросы, которые до того отвечали, на которые отвечали Василий Великий, Каппадокийцы, в 7 веке Максим Исповедник, Анастасий Синаид. То есть, эта эпоха, треть, когда был выработан, раскрыт и запечатлен в текстах, в огромном корпусе текстов, третий великий синтез святоотеческого предания, как говорят ученые, первым, традиционно считают Каппадокийский, Кирилл Александрийского, а вторым, синтез 7 века, отцов это Ареопагит, Максим Исповедник и Анастасий Синаид, в какой-то мере, третий такой великий автор. И вот, потом еще можно выделить Фотия, как бы, и вот, третий великий синтез это исихастские споры. Это Григорий Палама, Григорий Синаид, Галлис Ангеликут и Филофей Кокин, Марк Эфесский, 15 век, и некоторые другие авторы. Значит, в принципе, прежде всего, Григорий Палама и его сподвижники, споборники отстояли само понимание православия, сам христианский опыт бытия с Богом, молитву, умную молитву, вообще церковную молитву, как средство достижения, обретения этого опыта, чистоту ума, учение об умном делании и многое другое, учение о богопознании. Ведь, к примеру, их противники антиполемиты утверждали, что Бог напрямую непостижим, не познаваем, что знание о нем только косвенное, только из книг или из созерцания природы.
Божественная
такое синтистское, да. То есть она чисто символична в таком сугубо философском смысле, символ как нечто иноприродное. Григорий Палама был первым великим исихастом 14 века, наверное, кто противопоставил всем этим вызовам новое, целостное, свежее, тогда свежее и актуальное сегодня осмысление библейского святоотеческого предания. Ну, трудно в двух словах изложить то многое, что имеется в этом синтезе. Но главная все-таки идея, мы уже упоминали, это идея энергии Божьих. Что это такое? Эта идея сугубо библейская, я сейчас не буду тут вдаваться в длинные диссертации, а скажу кратко, что в Писании Бог говорит Моисею, аз есмь сущий, исход 3.14. Вот обратим внимание, Бог не сказал сам, что аз есмь что-то, аз есмь субстанция, или аз есмь сущность, или аз есмь, я не знаю, там, это троичность даже, а сказал аз есмь сущий, живой, бытийствующий Бог. Не какая-то абстракция, не какая-то сущность, какая-то категория, которая может быть определена с помощью формальной логики. А Бог есть сущий, Бог есть несущий жизнь и живущий этой жизнью. Бог, строго говоря, переводит гебраист, и сказано буквально Бог, я есть тот, кто я есть. То есть, как бы такая формула самотождественности. Что значит, что Бог есть сущий? Что в Боге есть жизнь, эту жизнь он открывает миру, дарует миру. Бог это не конструктор, Бог это не архитектор, Бог это не часовщик, который завел механизм и отдалился. В Боге в мире незримо присутствуют, а порой зримо, силы промысла Божия, как в нем присутствовали силы творения, а будут еще раскроются еще и силы суда в последние времена. Бог все время свои силы, свои энергии, свое бытие вовне, он в мире являет, и мир им поддерживает. Но и помимо мира, энергии в Боге гораздо больше, чем мир может вместить. Кстати, вспомните конец Евангелия от Иоанна, да, что если бы все деяния Иисуса я описывал, говорит евангелист, то мир не вместил бы написанных книг. То же самое можно сказать про энергию, что в Боге их гораздо больше, они бесконечны. Действия Божие, эти действия, это видимый лик Божьей твари, как бы лицо Божие, облик Божий, как говорит Григорий Палама, например, в 11-й гомилии. Они раскрываются как свет, как тот самый фаворский свет, которые видели апостола на фаворе, который поверг их ниц, как мы это видим на иконе, когда три луча, значит, последовательно спускаются к главам трех апостолов, павших ниц, в изумление, то, что они видели тайны божества. Тот свет, которым Господь Иисус Христос обладает от вечности, которым обладают все три лица Пресвятой Троицы.
Вот эту истину о том, что фаворский свет доступен в природе человека, человек может его стяжать, всю свою жизнь последовательно и отстаивал святитель Григорий Палама в XIV веке.
Да, совершенно верно.
Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем очередную нашу беседу о житии святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского, и продолжим наши передачи через субботу. Дорогие братья и сестры, я благодарю за встречу кандидата исторических и доктора философских наук, профессора Дмитрия Игоревича Макарова. Ждем вас.